Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, май, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 13 градусов. Доброе утро, Алексей. Хорошего эфира вам, пишет Дягилев латиницей по-русски. Это новая фишка у бегантов, которые себя называют релокантами. Они теперь пишут по-русски, но латиницей, в знак протеста. Редкие, конечно, они, но вы поняли. А Дягилев просто прикалывается. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. День 16, а градусов 15. Ну, может, будет и 16, посмотрим. Наконец-то тепло пришло, доброе утро всем, пишет Алекс Поляков. Молдаванам указали на их место в истории. Все, нет больше Молдавии, очень жаль, пишет системный администратор. Да, это заявление прозвучало накануне, я опубликовал в Телеграм. Вижу, что вы читаете, и, судя по вашим сообщениям, мой Телеграм, за что вам благодарен. Вот я стараюсь делать так, чтобы было интересно. Что произошло? Премьер-министр Румынии Чалаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует. Цитата. «Румыния будет оказывать поддержку Молдавии на ее интеграционном пути, потому что там все являются румынами и никем другим. Нет, молдаван, не существует молдавского языка. Это румынский язык, и это румыны», — сказал Чалаку. Вот так. А недавно мы смотрели, ну как, частями, да, видели урывки, так скажем, разговора Санду, где она говорила, я цитирую, «Мы будем свою страну обязательно, как это сказать, защищать, и демократию нужно defend». Демократию нужно defend. Что ж, Майя, вот defend, пожалуйста, от премьер-министра Румынии Чалаку. А, забыл, вы же гражданка Румынии, вы, собственно, так и будете Молдавию defend. Вот тебе и интеграция, да? Не интеграция, а поглощение. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Мариуполь. Доброе утро, отличного эфира, пишет Саша Зум. Доброго солнечного всем утра и хорошего дня, пишет СВ. Доброе утро. После видео прилета Путина в Китай, США и Германия обвинила Пекин в несправедливости и предвзятой организации встреч руководства других стран, пишет Василий. Но это шутка, наверное. Хотя, в общем-то, если посмотреть на кадры, а сейчас эти кадры публикуются, я, опять же, в Телеграм себе эти кадры тоже положил, можно их показать, как встречали нашего президента, вот, и посмотреть, как встречают там Шольца или еще кого-то, все встает на свои места. Ну, красиво, как всегда, красиво. Доброе утро, великая страна, пишет Шихтиц. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем привет, хороший денек сегодня, всем удачи, пишет Рамзес. Мы так в 90-е в интернете общались, пишет Вик. Интересно, ОПГ уничтожителей памятников советских из Польши объявят в розыск Интерпола? Я бы не скупился, пишет Дело техники. Привет всем, обязательно жахнем, пишет Модстер. А в чем протест, пишет Павлен? Павлен, а тут загадка, понимаете, а в чем протест, когда они берут и из нашего флага красную полосу убирают? Ну вот, ну, идиоты. А в чем протест, когда они пишут на латинице? Ну, идиоты. Хотя я нисколько не сомневаюсь, что если бы эти персонажи каким-то странным образом пришли ко власти в России когда-то, они бы, естественно, нас на латиницу перевели. И все бы мы с вами вот так вот друг другу писали. А вот кадры на экранах, кто смотрит трансляцию, как президента встречали вот, в Китае. Кстати, интересную вещь сказал Си Цзиньпин. Мы как бы не сомневались, что он будет интересные вещи говорить, но я прям цитату дам. «Отношения России и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами», вот заявил Си Цзиньпин. Кстати, отмечается сейчас, когда показывают кадры переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине, что рядом с президентом находятся Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Вот, да, эти кадры можно показывать тоже сейчас. Есть еще там кадры, как встречали уже, как Си Цзиньпин встречал тут после вот, ну вот сейчас вот коротко можно показать то, что я сказал, и следом кадры, соответственно, как встречали президента, вот там, там даже со звуком желательно сделать это, есть возможность. Сегодня впервые за много дней слушаю тебя не из дома, а в дороге, чтобы не опоздать на работу, пишет Стил. Вот, слушайте. Не слышны в саду даже шорохи и детишки веселые. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Вот так. Ну что ж, после Украины и Приднестровья начнем спасать братьев молдаван, пишет Александр Первый. К молдаванам такой пока призыв. Знай, никто тебя не спасет, если ты себя не спасешь. К нам едет прокурор, а к вам... пишет J23 и помечает, что вместо губернатора края Дегтярева. Да, Дегтярев-то министр спорта, и, соответственно, у вас новый руководитель. Так, фу, Румыния на страну капитала похожа, пишет Мельникова Елизавета. Ну что ж, после... Так, понятно, сначала японского, значит, прострелили. Теперь вот до словацкого добрались, пишет Слепой Пью. Да, это еще одна тема, которая вчера, безусловно, была темой номер один. Вот, и сегодня она остается важнейшей темой. Это покушение на Фицо. Кадры тоже я опубликовал в Телеграм. Если есть возможность, заходите, смотрите. И вообще поддерживайте меня подписками. Для меня это важно и ценно. Эти кадры можно тоже показать. Там много всего было. Покушение на Фицо. Стреляли. Информация была разная. Сначала вроде информация была, что 3 у него ранения. Потом информация была, что... Ну, значит, первое, что он в живот ранен, в конечность и в грудь, а потом информация появилась, что он ранен в плечо и в живот, но вот когда в живот стреляли, пуля ушла в таз, ну, то есть, или в бедро, как-то так, вот, ну, сложно сказать. В общем, информации сейчас не так много, но я так понимаю, ну, исходя из всех данных, которые есть, что Фицо жив, но все очень сложно. И, в общем, врачи борются за его жизнь, вот, и в определенный момент его перевели в состояние вот так называемой искусственной комы. Он выжил, это чудо, пишет Сергей. Ну, безусловно, будем ждать каких-то подробностей, как все это будет, да. Похоже, так, что... А кто стрелял-то, пишет Мышел. Да какой-то 71-летний придурок местный, который вот недоволен политикой Фицо, а недоволен он тем, что Фицо, видите, такой, как он считает, пророссийский политик. Ну, в чем заключается пророссийскость Фицо? Он не проукраинский. Ну вот, соответственно, все, сразу пророссийский. Ну вот, какой след у этого? Кто этого 71-летнего идиота надоумил на это все? Это еще вопросы, которые предстоит... Ну, на эти вопросы предстоит еще дать всем нам ответы. Мы ждем этих ответов. Вот. Ну, я бы не сомневался, что в этом есть украинский след. Мне кажется, это очевидно абсолютно. У него жена западенко, пишет Empty Words. Уже многое проясняется, Empty Words, спасибо. Больно уж меткая стрельба для 71-летнего придурка, пишет Василий. Ну, он в упор стрелял. В упор. Так что можно сказать, что стрельба не очень меткая, потому что тот, кто стреляет в упор, в целом должен был, конечно, попасть со 100% вероятностью. А здесь вот он просто, по-моему, раз 5 выстрелил. Есть видео, где он прям стреляет. Вот, его можно со звуком показать. Гаврила Принцип стрелял, пишет Вик. Идиот, либерал, и там либералы, не либералы, пишет АВЦДМ. Да, Гаврила Принцип 2.0, 21 век, пишет Justice Pro. Больно уж меткая стрельба. А, нет, ну это я уже читал и, собственно, ответ дал на этот вопрос. Охрану для Фицо в пятерочке, что ли, нанимали? Стрельба дилетанта, пишет Василий. Нихао, вот так надо встречать мировых лидеров по поводу того, как встречают нашего президента в Китае, пишет Василий. Охрана у Фицо, мальчики на утреннике, пишет Артем. Да я вообще удивлен, я так понимаю, что Фицо без бронежилета ходит. И это зря очень, вот в целом это очень зря. Да, это не те кадры. Надо найти кадры, где он подходит, они горизонтальные. Да, да, вот здесь вот стреляют в него. Покажите нам. Можно лучше со звуком, потому что там будет слышно, сколько раз выстрелили. В его сторону, во всяком случае.
Выстрелил.
Následně
bezpečnostné zložky útočníka spacifikovali a premiéra previezli pravděpodobně do nemocnice Agelhandlova.
Ну вот. Да, наверное, 71-летнему стрелку позвонили мошенники с Украины, пишет Сергей. Какая меткая, можно с первого шота дырку в голове провинтить, а тут, пишет Лис Хитрый. Да, здесь все-таки, как написал один из наших слушателей, стрельба дилетанта. Так, Виктору Орбану сейчас бы призадуматься, пишет Василий. Телохранители не сохранили тело, пишет Мельникова Елизавета. Тут не Виктору Орбану призадуматься надо, тут всем надо призадуматься и прийти к одному очень понятному, как мне кажется, выводу. Вот нам все время рассказывали разные европейские деятели, что у них там цветущий сад, а везде джунгли. А теперь оказывается, что на самом деле у них джунгли. Вот. И все. Вот у них джунгли. Почему? Потому что, ну, мы видим, что... И самое интересное, что я посмотрел, как на это все реагируют там западные медиа, а они реагируют, ну, так скажем, странно, потому что... Хотя это и не странно, их реакция понятна. Они начинают рассказывать, что Фицо плохой человек. А плохой он потому, что он не любит Украину там особо, и поэтому он очень плохой человек, и как бы понятно, что в него стреляли, как бы, ну и ладно. То есть они оправдывают вот эти вот попытки политических убийств. В принципе, они оправдали бы и политическое убийство. Тут же как бы все зависит от того, насколько удастся врачам и самому Фицо, да, справиться с этим... с этими ранениями. А так вообще, в принципе, вот Sky News вышли и давай прямо шарашить, не париться по этому поводу, что Фицо плохой, да как бы и не надо по этому поводу сильно переживать, он вообще там, и страна-то маленькая, и все такое, вот в таком духе. Ну, что, мы видим попытки, во всяком случае, политических убийств, а это значит, что и в перспективе политические убийства в Европе, неугодных политиков, людей, которые там, в своем мнении отличаются от вот этой вот основной мейнстримной массы, да, других европейских так называемых политиков. Все. Вот приехали террористы-бомбисты на улицах, вот, если не любишь Украину, получи пулю. Ну что, в принципе, то, о чем предупреждали, то и происходит. Вот тебе и сад, вот тебе и законность, вот тебе и демократические выборы. Вот, пожалуйста, демократически избранные Фицо, в него стреляют просто, и все. Он выходит к людям, и, я так понимаю, выходит вот, без бронежилета, без всего, потому что если бы на нем был бронежилет, я думаю, таких бы серьезных ранений у него, конечно, не было. А почему они серьезные? Я посмотрел, там операция почти 4 часа шла только. Вот, то есть ранения действительно очень такие, ну, урон большой нанесен, и поэтому неизвестно, еще выкарабкается Фицо или нет. Вот, у меня вообще вчера были подозрения, что все было решено там на месте, но в какой-то момент просто там не знали, что сказать сами словаки. Но вот сейчас все-таки ощущение такое, что действительно вот есть шанс, есть шанс. Ну вот, уходит человек пообщаться, и в него просто начинают стрелять. 6 там выстрелов мы насчитали с вами сейчас точно. 6 выстрелов, что-то попадает, что-то не попадает. Вот так. И оправдание тут же со стороны там британских медиа. Ой, да и ладно, да и черт с ним, с этим Фицо. Он все равно плохой, он Украину не любит. Ну, все ясно. Значит, кто не любит Украину в Европе, того надо убивать. Так, такая логика. Ну, дикари. Ну, а как это охарактеризовать еще? Дикари. О чем еще разговор с ними вести, и как вообще разговаривать? Это вот такое вот общество европейское. Да? Дикари, натуральные. Не знаю, что они в садах в этих делают. Может, это и не сады вовсе никакие. А? 5, пишет Центнер. 5 вы насчитали? Ну, может быть, 5-6. На самом деле, навскидку, при ограниченном времени даже в упор не всегда попадешь, пишет слушатель. Зеленский, по факту, тоже не любит Украину, а пуля еще не дошла до виновника, пишет Мариуполь. А потом болтают, что у них политики на великах ездят на работу, не боятся своего народа. Да-да, пишет Алексей Викторович. Кто не скачет, того на ножи, пишет Василий. Да-да-да. Так это давняя традиция Запада — стрелять верховных. В США сколько раз по президентам стреляли, пишет Алекс Поляков. Ну да, по этому поводу Мария Захарова написала большой пост. И, собственно, она там перечисляла, сколько покушений было на американских президентов и сколько было убийств американских президентов. Там, конечно, с завидной периодичностью это все происходит. Ну что, если будут рассказывать нам о том, как, например, в Европе президенты без охраны на велике на работу ездят, и многоточие Василий поставил. Правильно, мы эту чушь слушать не будем. Мы эту чушь слушать не будем, потому что понятно абсолютно, что там без охраны и на велике могут ездить только те, кто в мейнстриме. А те, кто не в мейнстриме, кто хочет проводить свою самостоятельную политику, независимую политику, то убьют просто на этом велосипеде, и все. А я прекрасно помню, вы, спасибо большое, что вы как бы подчеркиваете этот момент. Я прекрасно помню, как вот здесь вот эти, кто потом поубежал сейчас, и по-русски пишут не кириллицей, а латиницей, они все рассказывали, а что это там какой-нибудь президент какой-нибудь страны где-нибудь никому не нужный, он на велосипеде ездит, а наш президент российский ездит там, значит, в кортеже, у него бронеавтомобиль и все такое. Что это такое? Надо на велосипеде ездить. Ну, кретины кретинами, представляете? Вот так вот, представьте себе на секундочку, да? Это Словакия, это Фицо и влияние Словакии на международную политику. А потом оцените влияние на международную политику лидера ядерной державы. Но эти кретины знали, что они говорили, когда рассказывали нечто подобное там про нашу власть, что надо, вот, чтобы они на велосипедах наши там президенты, премьер-министры рассекали. Они знали, зачем они это делали. Они хотели спровоцировать на эту деятельность, правильно? Чтобы что сделать правильно? Чтобы какой-нибудь 71-летний кретин с какой-нибудь там радиостанции особо оппозиционной там или с какого-нибудь там издания особо оппозиционного вышел и выстрелил, правильно? И все. А потом сидеть и моргать глазами и говорить, ну, как бы понятно, конечно. Вот видите, как значит, народ недоволен. А, ну, ясно, ясно. Мы вас прекрасно поняли. Логика ясна. И также сюда я, кстати, отношу и вот эти вот все, помните, были особо изощренные шуточки на тему того, а почему у президента нет айфона? Ну, для того, чтобы за президентом не следили американцы напрямую. Вот поэтому у президента нет айфона. Потому что, чтобы не наводились по GPS-данным на президента всем, каким у них есть оружием вообще. Да? Вы сейчас скажете, ой, ну ты преувеличиваешь. Нет, я не преувеличиваю. Вот посмотрите Фицо. Вот посмотрите Фицо. Вот вам простое, понятное доказательство. Никаких вообще вопросов быть не может. Вот. Вот я помню, были еще истории про то, что, а почему президент в бронежилете у нас, вот такие что-то там развивали, это где-то там в начале десятых, наверное, это было прямо, а что это он в бронежилете? В бронежилете должен быть президент, президента должна быть специальная правильная охрана, должны быть специальные автомобили, все должно быть пуленепробиваемое абсолютно, все должно быть защищено от и до, проверено 1000 раз, еда проверена, одежда проверена, все должно быть проверено, так и делается, и правильно делается. Потому что вот, посмотрите, вот как действуют эти все персонажи. Вот как действует эта цивилизованная, в кавычках, Европа. Где она цивилизованная? Ну, я говорю, натурально дикари. Ну, Фицо избран. Избран народом Словакии. Просто взяли его и давай стрелять. Ну, все. И потом в медиа отрабатывают повесточку, что да, он да не очень хороший был человек. Вот. Ну, и так вот, всякие холодные заявления от всяких Столтенбергов и прочих. Ой, это плохо, это плохо. Ну, мы понимаем, конечно, что это плохо. Но кто за этим стоит, лучше ответьте. Может быть, за этим стоят те же самые люди, которые организовали теракт в Крокус-Сити-Холл. Может быть, за этим стоят те же самые люди, которые взорвали Северные потоки. По-моему, так оно и есть. А какие другие варианты? Ну, ладно, сейчас скажут, что это какой-то городской сумасшедший, про придурок какой-то, и все, да, и все. И взятки гладкие. Ну, понятно. Защита не только от несогласных и оппозиции, а от психически неуравновешенных личностей, пишет Василий. А эту психическую неуравновешенность этих личностей ведь подпитывают некоторые персонажи. Вот посмотрите на некоторых деятелей культуры российских. Вот там какая-то Яна, как снималась в каких-то там сериалах своих третьесортных, комедийных. Ну, помните. Фамилию я ее не вспомню. Она же недавно в там, каком-то разговоре с, по-моему, украинскими пропагандистами. Я хочу убить Путина, она говорит. Ну и как бы все такие, ха-ха, вот эта сумасшедшая спилась вообще, голову пропила вообще, дура. Да что несет вообще, какие бредни, ха-ха-ха-ха. А что ха-ха? А что ха-ха? А чем она, вот эта дура с ее заявлениями, отличается от этого вот придурка 71-летнего в Словакии? Вот натурально, чем они отличаются? А я думаю, что они ничем и не отличаются. Они отличаются только тем, что у нее в руках пистолета нет. Вот. Все. А если бы был, может быть, и выстрелило бы в президента в нашего, да? Может быть такое. А что нет-то, я не понимаю. Чего мы стесняемся назвать вещи своими именами? Если кто-то в эфире проговаривает, что он лично хочет кого-то убить, о чем это говорит? Это говорит о том, что градус ненависти в этом персонаже и в этом обществе, которое его подпитывает, запредельное. Вот. И я так вот посмотрел на разные высказывания там Макаревича, Веллера, да, и прочих через запятую. Да там такой градус ненависти, я нисколько не сомневаюсь, что вот если бы вот сейчас вот сидел бы этот человек здесь, и у него был пистолет, он меня застрелил бы, и вообще вопросов бы нет, не было бы никаких. Нет никакой там гуманности, нет никакого там сожаления. Все, вообще не парятся по этому поводу. Так и здесь. Поэтому, когда, значит, рассказывают про то, что вот бывают сумасшедшие, бывают, но ведь бывают те, кто использует сумасшедших, это вот куда интереснее, правильно? Сумасшедшего же тоже надо сориентировать, куда прийти, как прийти, у него должно быть какое-то оружие, вот, ему нужно что-то говорить постоянно, его нужно на это настраивать. И человеку, который болеет чем-то, да, его же можно настраивать на что? На лечение, да, на то, чтобы он обратился к специалистам и так далее. Никто, кстати, не застрахован от таких заболеваний, там, допустим, если мы говорим о том, что у человека может быть психическое заболевание. Никто не застрахован, ни вы, ни я, никто. Но рядом люди, они же как бы, видя это, они же, ну, стараются обычно сделать так, чтобы человек, ну, лучше себя чувствовал, помочь ему, правильно? А есть персонажи, которые их используют. Ну, слушайте, а вот эта вот вся пехота, которую на выборах подзуживали вот эти вот беглые оппозиционеры и прочие, да, там, бросить коктейль Молотова в школу, это что такое? Ну, вот у нас же была вот эта дура, сколько ей там, 21 год или сколько, коктейль Молотова в школу бросила. Это как вообще понять? В школу бросить коктейль Молотова, это что? У вас есть какие-то сомнения, что, в принципе, она бы вам в лоб этот коктейль Молотова кинула? У меня вообще никаких сомнений нет. Вот. Дура ли она? Сумасшедшая ли она? Да. Ну, кто-то ее же ведь использует. А эта, которая в ИГИЛ, террористическая организация запрещенная, хотела уехать, как она там, студентка-то, ее историю рассматривали долго. То же самое. Да мало ли таких историй. А та, которая Владлен Татарского взорвала, как ее зовут, тоже уже не помню. Трепова, что ли, фамилия ее? Дарья Трепова, по-моему. Вы же ее видели, но она же невменяемая. Ну, как, она вменяемая, но она, ну, дура. Дура и явно с большими там проблемами в голове. И этими проблемами, естественно, пользовались, естественно, ее настраивали, естественно, всегда есть специальные вербовщики, естественно, они что-то говорят, создают определенные настроения, где-то что-то там помогают в плане организации. Конечно, а как нет? Так оно и есть. Ну, понимаете, ну, не на Макрона совершено покушение, понимаете, не на там фон дер Ляйен, не на кого угодно, а именно на политика в Европе, который проводит, собственно, свою такую вот независимую политику, основанную на том, что совершенно не обязательно Европе вот очень сильно любить Украину, можно быть взвешенными в своих решениях, можно выстраивать нормальные отношения в целом со всеми странами. Вот именно на него и покушение идет. Что это, простое совпадение, это какое-то внезапное. Вот, как говорит Киселев, да, совпадение не думаю. Вот я не думаю, что это совпадение. Я думаю, что это все продуманные вещи. И действительно, Орбану надо очень сильно в этом плане задуматься, если у него с охраной такая же беда, как у Фица, надо думать над этим, потому что, ну, что это такое? Ну, они просто попереубивают их, и все. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так-то надо и грузинскому правительству быть начеку в связи с проведением закона об иноагентах, пишет Геннадий. Безусловно, безусловно. Еще вчера выползли там на площадь главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Где-то я видел еще Исландии. Мне показалось, что, может, опечатка какая-то. Ну, может, и Исландии было. И интересно, значит, выступал литовский министр Габриэлюс Ландсбергис и сказал, цитата, «Европейский путь для Грузии после принятия закона о прозрачности иностранного влияния, ну, то есть об иноагентах, так называемых, закрыт. Закрыт европейский путь. Все, говорит. Вышел на площадь, говорит, все, говорит, путь закрыт. Я говорю, вот Златоуст просто. Надо сразу после таких заявлений домой, мне кажется, домой, куда он там, в Литву отправляться. Но обратите внимание, выползают на площади, специально подзуживают толпу. Все традиционно. Вообще никаких в этом плане отклонений от того, как они действуют всегда. Это ж надо. Вот мне просто интересно, а грузины что-то будут с этим делать? Я имею в виду руководство грузинское. Но это же явно прямо у них под боком враги. То есть мало того, что там толпа, вот эта беснующаяся этих иноагентов, так еще выползают эти уроды и начинают там рассказывать, что европейский путь закрыт, еще что-то, какие-то вот эти вот вещи. Ну, понятно. Ну, понятно. А? Но мне кажется, таким людям просто, ну, как бы, не надо ездить туда, да, главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии. Закрыть им въезд в Грузию, да и все. Пускай у себя в Латвии, Литве, Эстонии ходят там, рассказывают про европейский путь. Ну, серьезно. Мне кажется, что грузинское руководство, ну, должно обратить на это внимание. Вот. Так. Не хватает Нуланд с печеньем, пишет Дмитрий. Ну, видите, Нуланд с печеньем на Украину приезжала, а тут как бы Грузия поменьше, и, соответственно, персонажи поменьше приехали. Знаю реальный пример депутата муниципального округа, сокрушавшегося ввиду того, что... Так, что... А, ну понятно, понятно, J23. Знаете, лично идиотов, которые сокрушаются, что они там... Кстати, в полицию сообщить. Интересно, Прибалт с грузинами на каком языке говорил? Подозреваю, что на русском. На английском СВ, это в основном они там пытаются. Вот ведь сколько в связи с событиями на Украине всплыло всякого. Природа очищается, пишет системный администратор. Медуза обвинила стрелявшего в Фица в связях с Россией. Пишет Василий. Ну да, очень логично, конечно. Россия будет устранять Фицо, который, в принципе, такую, ну, нормальную позицию по отношению к нашей стране занимает. Это очень логично. Да, ну, Медуза знатная помойка, да, иноагентская. Вот, и, собственно говоря, все с ней ясно. Где они, кстати, там расположены? Не в Литве, случайно? Не там, откуда министр приехал в Грузию и начал там рассказывать о европейском пути, угрожать и все такое. А разве в Грузии президент не с двойным гражданством? По-моему, это вообще свинство, пишет Абили Факинфлаев. Да-да, это Зурабишвили, это вообще абсолютно француженка больше, чем грузинка, насколько я понимаю, вот по всем параметрам. Тоже, кстати, обратите внимание, да, на президента, например, Грузии, вот Саломе Зурабишвили. А обратите внимание на президента Молдавии, Санду. Вот сейчас румыны говорят, а нет никакой Молдавии. Вообще нет никакой Молдавии. Чего вы говорите такое? А она там это, интервью Дудю раздает, ходит, рассказывает про то, что надо демократию defend. Гражданка Румынии. Гражданка Румынии. А по-моему, Зурабишвили, да, гражданка Франции. Это гражданка Румынии. И вообще, что за прикол такие? Поэтому, как бы, вот так. Грузия – это Франция, пишет Мышел. Да, круче того, что Путин заставляет украинцев воровать, я уже ничего не услышу. Наверное, пишет Алекс Поляков. Да, это накануне тоже были заявления. Выяснилось, что вот эта коррупция дикая на Украине, которая существует, это вот в этом виноват Кремль, в этом виноват президент России. Потрясающе. С пистолетиками бегают психи-неудачники, профи работают с расстояния, пишет Ильхом. Ильхом, да перестаньте вы придумывать тоже сам себе в этом смысле про профи или не профи. Вот Трепова еще раз. Это что, профессионал какой-то потрясающий? Нет. Тем не менее, была использована и убила Владлена Татарского. Вот и все. Какой-то, может быть, неистовый профессионал там копал мины под, закладывал под, по маршруту движения Захара Прилепина, вот, на автомобиле. Какой-то это неистовый профессионал или что-то такое? Да нет. Насколько я понимаю, нет такого. Поэтому не надо думать, что сейчас все вот действовать будут, как в фильме «Леон Киллер», понимаете? Наоборот, смотрите, какая легенда прикрытия. Просто объявляешь потом, что это какой-то дурак, какая-то там сумасшедшая студентка или какой-нибудь старый пердун европейский в Словакии, который просто бредни какие-то несет, и все. И все, шито-крыто, понимаете. Водолазы украинские, Северный поток, хлопнули сами там, приплыли на парусной яхте какой-то, все, хлопнули сами, все. Никто их не готовил ни в какой, ни Румынии, нигде, американцы за этим не стоят, все. Наоборот же, наоборот, легенда прикрытия, самое оно. Не надо вот этих вот каких-то профессиональных снайперов, ничего не надо. Будет профессиональный снайпер какой-нибудь, все сразу скажут, смотрите, профессионал работает, ага. А здесь, ну, все, ну, сошел с ума старый там какой-то, ну, что, пистолет у него был, ну, где-то взял, ну, что, ну, все. Вопрос закрыт, ну, всякое бывает, вот, видите, сумасшедший. Это был заговор, охрана не охраняла, пишет Грик. И такие варианты можно рассматривать, Грик. Чем больше дичь, тем охотнее в нее поверят, пишет Мышел. Это так называемые одноразовые киллеры, пишет Слепой Пью. Да, боже мой, ну, я же вам говорю, вот выборы недавно в России были, и всякие придурки какие-то, коктейли Молотова бросали, бегали там, бюллетени заливали зеленкой. Вот это кто такие? Это какие-то профессионалы или что? Нет, это наоборот, вот сумасшедшие. А у нас постоянно ФСБ задерживает диверсантов украинских, которые то там на железной дороге что-то должны были сделать, то еще где-нибудь. А этих там подростков каких-то задерживают, они там релейные шкафы жгут, еще что-то. Это что, профессионалы, что ли? Сейчас прям. Сейчас прям. Именно что, выбор падает на не самых профессиональных людей, да? Ну, вот готовят их каким-то образом, ведут их каким-то образом, как-то так делают, чтобы потом, если что, в сторону отскочить. Ну, как лихо и классно нам рассказали сразу наши зарубежные, в кавычках, партнеры, что в Крокус Сити Холл след ИГИЛ. Сразу они это сказали, все. Вопрос был закрыт. Про то, что они прорывались на Украину, что там окно для них какое-то готовилось. Вообще молчок, все, разговоров никаких сразу. Это ИГИЛ. Ну, понятно, все. Расследование на расстоянии проведено. Ну, вот. Все любые такие вещи, они расследуют за секунду просто телепатическими методами. А вот Северный поток, кто взорвал, они сказать не могут. Невозможно расследовать. Там уже некоторые страны, которые расследование вели, просто его закрыли, говорят, не можем ничего найти. Ну, невозможно, непонятно. Как это? Пойди определи. Нет, это невозможно. Если предположить, что это водолазы украинские подорвали поток, то реакция немцев вообще поражает. Просто бесхребетные существа, реально их дело только арбайтен и деньги отдавать на нужды бандеровцев, пишет Финист. Ну так оно и есть сегодня. Сегодня в управлении Германии такие люди, которые, в общем-то, работают в интересах Вашингтона, это всем известно, и ни в каких интересах немецкого народа они и не работают. И во Франции точно так же. Это все не секрет абсолютно. А теперь представьте, сколько таким неуравновешенным выданы водительские удостоверения и разрешения на оружие. Вообще надо задуматься, пишет К9. Да, да. Абелив говорит, позже выяснится, что Владимир Путин подкинул Байдену его сына Хантера. Это по поводу коррупции на Украине. Смешно. Наши, кстати, четко схватили террористов Крокуса, дождались, пока они проедут последнюю развилку, по которой дорога шла только на Украину, и тогда и повязали, пишет Алекс Поляков. Что в такой ситуации может сделать охрана? Зачем подходить близко к гражданским? Быть ближе к народу, пишет Дягилев. Ну, вообще-то да. Ну, вообще-то да. Ну, слушайте, а у нас недавно покушение было, стреляли в губернатора, пошел общаться с народом, также вот стоял, разговаривал с людьми, все нормально, вот, вышел на улицу, по-моему, на улице же на него покушение было совершено, давай стрелять в него, да, или нож там был, я вот сейчас вот у меня в голове там немножко спутались эти моменты, не стреляли, а ножом, да-да-да, Даман, спасибо большое, что напоминаете. Ножом, да-да-да, вот вы пишете и администратор системный, и XAR. Вот она реальность, да? Вот. А не вот эти вот все реальные рассказы по поводу того, что на велосипедах надо кататься лидером государств. Да, конечно, конечно. Как только Байден начнет кататься на велосипедах везде, да, а не для прессы проезжать там 1 метр и падать с велосипеда, сразу же об этом поговорим. А так пока, да, спасибо большое, не надо. А заявления постоянные, которые идут от разных людей, достаточно влиятельных США, которые говорят, да надо Трампа там убить, как бы. Псаки, что ли, вылезла, говорит. Ну, может, он и умрет, что-то может случиться с Байденом. Ой, с этим, с Трампом. Может, и умрет, кто знает. какие-то могут быть разные ситуации. Какие ситуации? Почему ты об этом говоришь? Что ты имеешь в виду? Ты угрожаешь, что ли, или что? На мой взгляд, конечно, угрожает. А как еще это охарактеризовать? И не в том смысле, что нам очень интересен Трамп, он наш большой друг. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что он нам не друг. Вот. Но вот, такая вот такие обстоятельства, такая реальность. Да. Словацкий либеральный мейнстрим уже нашел русский след в покушении на премьера. Стрелок якобы стоял в какой-то военизированной пророссийской организации, пишет Алексей. Ну, конечно, конечно, я говорю, это очень логично. Очень логично. России ведь так надо покушаться на европейских лидеров, которых раз-два и обчелся, у которых нормальное отношение к России. Ну, такое, более-менее взвешенное. Нельзя сказать, что пророссийское, но такое, более-менее взвешенное. Нам же это очень нужно, понимаете? Нам же нужно же, чтобы европейские лидеры все были как Макрон, чтобы они все были как Шольц. Нам же нужно все, чтобы они как Урсулиха вот эта фон дер Ляйниха была. Да? Все они, чтобы были такие, чтобы они ненавидели, чтобы как бриташки они были, злобные абсолютно. Вот, это наше стремление. Очень логично. Да? Так что словацкие либеральные СМИ, так называемые, пусть свой, ответят за своего представителя. Сейчас, как всегда, начали на Россию сваливать. Но уже не знают, что свои. Кстати, Северные потоки тоже на Россию сначала сваливали. Я так напоминаю на всякий случай. И когда Baltic Pipe, ну, там, как вроде бы китайский корабль, ну, судно китайское, да, торговое, как выяснилось, якорем его там повредило этот Baltic Pipe. Но когда повреждение это было, сразу, ага, русские перебивают Baltic Pipe, покушение на нас, на всех, и Путин использует энергетику как оружие. Потом выясняется, что русские к этому отношения никакого не имеют. А, ну ладно тогда, ладно. Ну вот. Кеннеди своего не пожалели, что им чужой премьер. Не просто Кеннеди своего не пожалели, двух Кеннеди не пожалели. И я не имею в виду того Кеннеди, который сейчас. Прям братьев не пожалели, помбон. Обратите на это внимание, это так интересно тоже будет. Вот. Алексей, да не старайтесь. Самообстрел Запорожской атомной электростанции все равно не переплюнуть. Да, да, кстати, забыл. Мы же все это время обстреливаем сами себя. Как мы сами по себе шарашим на Запорожской атомной электростанции? Ну, со слов западных разных персонажей. Это же мы же сами берем, сидим на Запорожской атомной электростанции и сами по себе стреляем. Вот, все. Приезжает Гроссе и говорит, вообще не понимаю, кто стреляет. Не знаю, но это надо немедленно прекратить. Но самое смешное, что потом выходят, значит, европейские лидеры некоторые, и украинские там эти персонажи, и говорят, а надо, чтобы Россия освободила Запорожскую атомную электростанцию, тогда обстрелы прекратятся. То есть логику улавливаете? Россия сидит на Запорожской атомной электростанции, сама себя обстреливает, и как только Россия освободит Запорожскую атомную электростанцию, обстрелы Запорожской атомной электростанции прекратятся. Не кажется вам, что есть некий, как бы вам сказать, элемент обмана в этих заявлениях? Вам не кажется, что нас немножечко хотят как будто бы держать за идиотов? Да? Вы представляете? Сами по себе стреляем и попасть не можем, пишет Гном. Да, да, вот такие мы. Все равно по сравнению с воровством украинцев все, это, все эти поклепы это слабо, пишет Алекс Поляков. У меня вопрос имеется. Макрон ввел войска в Новую Каледонию. Они забыли, что это в 16 738 километрах от Парижа? Все это защита интересов парижан, пишет Александр. Ну что же, империя, империя, понимаете? Да нет, звучит логично же, пишет Михаил. Да, все логично звучит, все логично звучит. Вот. Очень, очень все логичные заявления от западных, в кавычках, партнеров. Да. Так. Так что вот, такая, вот такие вот обстоятельства, так, вот такое происходит сейчас в мире и такие вот вещи. Вот такие вот цветущие сады Борреля в Европе. Если не устраивает политик, будет в него стрелять просто, да и все. Кстати, Минобороны сообщило об уничтожении 5 ракет атак МС над Крымом, вот, ночью. Атаки беспилотников подверглись Брянской и Тульской области. Из реактивной системы залпового огня был обстрелян город Шебекин в Белгородской области, пострадали 2 человека. Вот я просто написал вот тоже у себя в Телеграм, что за 2 дня враг использовал уже 15 атак МС для попыток ударить по Крыму. Это просто для понимания объемов. 15 уже, то есть они позавчера, ну как бы в ночь, да, до этого, 10 запустили атак МС, и вот этой ночью еще 5, 15 уже, у них какие объемы этих атак МС вообще, Что, все атак МС мира им, что ли, поставили? Вот. Ну, так, Россия же не будет на АЭС, и русским не в кого будет стрелять, все же очевидно, пишет он. Конечно, конечно, конечно. Вот, все, все очевидно по-американски. В соседских садах клубника всегда вкуснее. Предлагаю обнести их сады. Мы же варвары, пишет Александр. Кстати, это вообще забавно, когда нас европейцы называют варварами, потому что варвары — это они. Они как раз есть варвары по отношению к Римской империи. Они и есть варвары. И они почему-то нас в какой-то момент называют варварами. Ну уж лучше тогда ордой. Уже оставайтесь при своем. Уже называйте нас ордой, хотя бы как-то более-менее. Вот, можно под это что-то подвести, какую-то базу. Но когда они нас называют варварами, я вообще не знаю, как это даже комментировать. Они и есть варвары. Ребятки, вы варвары. Немцы, вы варвары. Чего вы тут придумываете? Вон, спросите, идите у римлян. И все эти ракеты рассыпают суббоеприпасы, пишет Empty Words. Что интересно, смотрю в лица Орбана, Фитца, Си, это лица человеческие. Смотрю в лица всех остальных, Евро и США лидеров, они все одержимы бесами и гниют изнутри, пишет Грик. Ну, спасибо, вот, кстати, хороший портрет. Тут мы вчера даже, может быть, или не обсуждали. Покажите нам портрет британского, ну, этого, английского короля. Вот найди, пожалуйста, у меня в Телеграм. Портрет удивительной красоты создал местный художник. Портрет все объясняет. Вот. Чисто граф Дракула, понимаете? Ну, только он выше получается. Тот-то всего граф Дракула, а это целый король, понимаете? Король упырей, по-другому не скажешь. Весь в крови абсолютно. Вся Британская империя в крови, и он весь в крови. Одно только лицо вот показывается вот из этой крови. Вы посмотрите на этот портрет. Ад вообще. Настоящий ад. Там еще интересно, взяли этот портрет, отразили и начали, значит, смотреть на него. Ну, некоторые, кто особо к этому серьезно подходит, так скажем, изучает это все. Нашли Бафомета там, башку сатаны нашли там. Серьезно, покажи этот, есть фотография тоже. Реально Бафомета нашли, просто взяли, значит, портрет, отразили его и вот так вот сопоставили две половинки, и башка Бафомета получилась. Вот совпадение? Не думаю. В общем, художник молодец, очень сильно старался, я, мне кажется. Вот, видите? Вот, видишь, башка сатаны. А? Нет, что ли? Ну все. И весь в крови Карл этот третий. И вот голова сатаны. Ну все идеально. Что там бабочка делает на плече, непонятно в связи с этим. Тоже, наверное, какой-то знак. Вот. А так вот натурально. Вот портрет в фильме надо использовать в каком-нибудь. Нам надо снять какой-нибудь фильм про упырей, вурдалаков разнообразных, да, вампиров. И вдруг внезапно вот так вот раз и сказать, вот, смотрите. А там заходит, например, человек в какой-то дом, там, в замок старинный, а там вот этот портрет висит. Вот. Все это под какую-нибудь музыку страшную. И все. Ну, чисто вот вампир. Идеально, я считаю. Идеально. Молодец, художник постарался. Вот, что сказать, раскрыл миру правду. Не согласен. Я бы после гейровидения формулировал бы точнее. Их тьма, а нас рать. Пишет Виктор. Ну, это КВНовская шутка старая, классическая. Да, Путин же сказал, балу вампиров пришел конец, пишет Сергей. О, кстати, да, спасибо, что напомнили, Сергей. Ну и вот этот вот сатана сам, это вот Карл Третий, я так понял. Бал у сатаны, а? Мне кажется, Воланд конкретный получился. Да он уже одной ногой в могиле, чего стебаться-то, пишет Ника Белич. Ну уж не знаю, Ника Белич, ну вот оценку ему дают официальными портретами. Весь в крови, я считаю. Ну не в варенье же он, а в чем он еще может быть? Вот. Бабочка — это баттерфляй, купание в крови. А, да, все, я понял. Вот, нормально. Демонтажер, красиво рассуждаете, правильно. Это он купается в крови, баттерфляем. Кровь человеческая, вот, и он баттерфляем, тоже, даже не кролем, а баттерфляем, он прям заныривает в нее и выныривает, заныривает и выныривает. Выложите в телегу, пожалуйста, посмотреть, пишет Анна Новику. Да я выкладывал, Анна, да я выкладывал, я вам сейчас скажу, как посмотреть. Там вчера много новостей было просто, поэтому, может, сложно найти. В 10:38 вчера, вот отмотайте на 10:38 телегу мою вчера, и увидите и портрет, и реакцию самого Карла Третьего, и эту голову сатаны вы там найдете. Все там я выложил. Пожалуйста, наслаждайтесь. Пожалуйста, без проблем. Телеграм называется «Гудошников», не забывайте. Нашла, спасибо, пишет Анна. Вот, пожалуйста, изучайте. Я еще нашел портрет Елизаветы второй, когда она еще живая была, в 97-м году этот портрет написали. Ну, тоже дикости какой-то, необъяснимый портрет. Понятно, голова отдельно, тело отдельно, тоже знаки, везде знаки какие-то. Знаете, я раньше вот смотрел на всех этих людей, которые рассказывают, что надо везде видеть какие-то знаки, есть какой-то заговор и все такое. Я смотрел, и думаю, ну, сумасшедшие. Ну, после того, как я увидел портрет Карла Третьего, я подумал, а может, они правы. Вот, знаете, на секундочку промелькнула у меня мысль, ну, может, они правы все-таки. Может быть, не стоит уж так сильно отрицать, а? Заговорщики, конспирологи. Даю вам возможность немножко порадоваться сегодня. Так-то я обычно как бы выступаю против ваших этих всех глупостей. Но сегодня, ну, не сегодня, а вчера, после того, как я увидел этот портрет, я подумал, да... Что-то в этом есть. Алексей, садитесь с этой скользкой дорожки, иначе и моргнуть не успеетесь, как окажетесь в рядах плоскоземельщиков и адептов теории заговора, пишет Моцарт. Моцарт, представляете, если в итоге Земля окажется плоской? Шучу, шучу. Вот. Так, да что вы пристали, красивый портрет и сразу уже в черной рамке, пишет Василий. Меня забанили, Алексей? Я ваша подписчица, пишет Работайте Brothers. Нет, не забанили. Но ник у вас, конечно, странный. Потому что у нас принято говорить «Работайте, братья», а здесь еще есть так вот у вас написано не Brothers, а как будто бы вот название одной компании. Это интересно. Вот. Байден вызвал раз на раз дебаты Трампа 27 июня. Ждем. А Трамп сразу же отстебал Байдена. Он говорит, да-да-да, очень здорово. И я считаю, что эти двухчасовые дебаты, они должны быть обязательно стоя. Мы должны стоять. И Байден, и я. Ну, я сразу понял, конечно, куда пытается бить Трамп. Молодец, понимает. Он говорит, Байден хочет сидеть на дебатах. А я считаю, что дебаты надо вести стоя. Поддерживаю, поддерживаю. Вообще интересный, как говорят на Западе, челлендж. Простоит ли Байден 2 часа, в принципе, на ногах? А если простоит, так это же вообще, это все. Это значит, что он силен, и рукопожатие у него есть такое. А вот. Да-да, я тоже раньше на ковре и обоих видел всякие лица, пишет Александр. В ногах правды нет, пишет Смит. Научное звание, название этой бабочки – монарх, пишет Валерий. А-а-а, все так просто, оказывается. Ну ладно, тогда. Тогда здесь, в плане бабочки, теория заговора отменяется. И спасибо большое, Валерий, за такую интересную подробность. Да к швабре старика привяжут, и все, пишет СВ. Это про Байдена. Простоит под витаминчиками, пишет рука-нога. Бабочка вроде как символизирует преображение принца в короля, пишет Елена Сергеевна. Тоже интересно, конечно. Но все равно все это в крови, в крови, в крови. Он весь в крови. Кровавый, кровавый Карл III. Карл Кровавый. Нормально? Мне кажется, нормально. Вот. Так что вот такие пироги. Ну, интересно, интересно, конечно. Активно все, активно. Но в основном сегодня наше внимание, конечно, привлечено к поездке нашего президента в Китай. Вот, и следим за состоянием ФИЦО. Желаем ему справиться с этой вот... Я не знаю, это, как это назвать. Желаем ему выкарабкаться, да, справиться с ситуацией. А может быть, он не в крови, а в кораллах, пишет Серк. В том смысле, что Карл украл кораллы, вы это имеете в виду. Экзоскелет на Байдена наденут, считает Елизавета.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, май, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 15 градусов. Портрет Карла застал меня за поеданием борща, теперь долго не смогу его есть. Третий Карл кровавый украл кораллы, пишет Максоник. Василий вот про портрет и борщ пишет. Наши открыли нового динозавра, ждем обвинений в адрес русских в вымирании бедного животного 40 миллионов лет назад, пишет Александр. Приятная, да, мелодия так-то в целом? Ну что, Блинкен, да, вот цитата его, всем она вам понравилась, сейчас я ее буду цитировать, можно даже будет его показать, сейчас выложу в Телеграм, и, соответственно, будем посмотреть. Блинкен внезапно решил рассказать, почему на Украине все воруют. Цитата звучит следующим образом. Можно ее показать, чтобы было... Да, сейчас то видео потом покажем. Вот, сейчас вот Блинкена я надо показать людям. Сила демократии на Украине подорвана. Граждане утратили веру в то, что правительство по-прежнему им подотчетно и способно к исправлению собственных просчетов. Неудивительно, что Путин захотел превратить коррупцию на Украине в свое оружие. Как вам такое? А? Путин заставил украинцев воровать. Собственно... Другой аналитики американцев для вас у нас нет. Все, вот такие они. Мощные, мощные, сильные. Да, вот давайте прям послушаем, как Блинкен это говорит, чтобы вдруг вы не подумали, что я что-то придумал. Прям вот послушаем, как он говорит на... они считают, что существует американский язык. Ну так, на исковерканном английском. Поехали.
Ukraine's democracy is weakened. If citizens stop believing that they can hold their government accountable and fix the flaws in their system... From within. No wonder Putin sought to weaponize corruption in Ukraine.
Понятно все? Все, все. Зеленский, шайка воруют, потому что их заставил Путин это делать. Понимаете? Вот оказывается как. Вот оказывается как. Оказывается, архитекторы коррупции на Украине — это не американцы. Оказывается, к этому не имеет отношения никакая компания Бурисма и Хантер Байден. Сам Байден к этому не имеет отношения. Блинкен к этому не имеет отношения. Оказывается, это все Путин виноват. Вот как. Бедный американец плохо знает Украину, пишет Русмаилов. Да... Карл в украинском борще. Это да. Может, он так прикололся, пишет Игорь. Да какие тут приколы. Потом скажут, что дипфейк, пишет рука-нога. Скорее всего. Вчера какая-то истеричка звонила Бабаяну и жаловалась на Гудошникова. Вот. Ему очень обидно, что вы не принимаете телефонные звонки, пишет Сергей. Да не первый раз это, не первый раз. Вот. Единственное, что когда начну принимать телефонные звонки, ведь вряд ли позвонит именно этот человек. У него же задача жаловаться, там, руководству. На меня, честно говоря, годами жалуются. Руководству тут как бы скрывать нечего. Ну, что поделать, живем с этим, живем. Такая у нас работа. Звонил, это Ростислав. А, так Ростислав, он очень глупый и говорит всегда глупости, что его слушать, зачем его звонки принимать, знаешь? Зачем он нужен? Он такой, как сказать, проукраинский. Поэтому, ладно, спасибо большое, что сообщили, дорогие друзья. Но в целом, ладно, вот. О, вот, Ростислав, вот давайте, вот, позвонил. Ростислав, что жалуетесь на меня, главному редактору?
Вчера о другом был разговор.
А чего жалуетесь на меня? Как это? Доносы? 3 миллиона доносов.
Это самое. Вчера о другом был разговор.
Да что, какой разговор? Мне слушатели сказали, что вы доносы на меня строчите главному редактору. Позор какой. Ужас.
Вот когда владельцу говорит Москва, Гуцериев...
Да вот, ну, смотрите, подождите, да вы доносы. Уже теперь уже до владельца, говорит Москва, добрались со своими доносами. Вот. Как вам не стыдно? Когда, как вам когда не стыдно? Как, нет, вы объясните, Ростислав, как вам не стыдно? Как вы можете? Доносы. Это же позорище абсолютно. Вы как те, кто строчил доносы тогда в нашей стране. Нет, про таких, как вы, думаю, писал Довлатов, разве нет?
Я думаю, Гуцериеву скажут, что...
Ну, это понимаете, в чем дело? Что это что-то, наверное, скажут Михаилу Гуцериеву, но вы доносы строчите. Как тогда про вас писал Довлатов. Ну, согласитесь.
Звонки, почему не берете звонки, Алексей
Валерьевич? Вот взял, как раз спросить, чего вы доносы-то строчите, чего вы доносы-то строчите, Ростислав, позор какой ужас. Стыдно. Ну, стыдно, ну, покайтесь, скажите, стыдно, да, был донос, все слышали. А?
Вы дадите слушателю сказать.
Какому слушателю, вам, что ли, вы про себя в третьем лице? Доносчику, что ли, я должен дать сказать? Зачем? Зачем? Стыдно, пасквили пишете, доносы, угрожаете, что-то ждете посмотреть. Да, все, Ростислав, я вас понял. А что-то конструктивное?
Что-то конструктивное, у нас вот по поводу ФИЦа, я хочу сказать, у нас полная отгороженность от народа и несменяемость. Меня вот поразило, что Франсуа Олланд вернулся в свою вот трехкомнатную квартиру в Париже, а мог бы переписать Конституцию.
И
а
что?
У нас даже в конюшне Нового Огарева...
Так это вы сейчас донос на президента мне делаете, что ли? Вы мне жалуетесь на президента? На кого вы жалуетесь мне сейчас?
Нет, я просто завидую французам.
Вы завидуете французам? А чего вы не уехали? Границы же открыты.
Ну, так получилось, вот.
Собрать на билет?
Дайте.
Если уедете, соберу на билет. У меня хватит до Франции.
В конюшне Нового Огарёва...
В конюшне, не конюшне. Я говорю, на билет-то собрать вам или нет?
Соберите.
Вы поедете?
Поедем обязательно.
А загранпаспорт есть?
Есть.
А там доносы будете писать уже на французов?
Зачем?
А, французов вы любите, я понял. Ну, ладно, хорошо, я понял. Давайте тогда данные какие-то по вам, соберем вам на билет, поедете во Францию, будете счастливы там жить.
Да я, как сказать,
не хотите.
Собирать.
Куда?
Летом, но...
Куда?
В Прибалтику.
В Прибалтику. Это еще дешевле.
Еще дешевле, да.
Конечно, это очень выгодно. А куда в Прибалтику?
Вы знаете, такое местечко Юрмала, хочу посмотреть, что из нее стало. Там, кстати, резиденция президента Латвии, тоже, наверное, он гуляет в выходные там.
Наверное. Ну, вы ему жаловаться будете на нас, нет?
А что ему на вас жаловаться?
На Россию. Ну, что-нибудь скажете, что Россия там, не знаю, какая-нибудь кровавая, там, дышать нечем, воздуха свободы нет, ну, что-нибудь такое. Юрмала очень красивая, вот, Калининград не нравится, что-то такое будете говорить?
Ну, я не знаю, что я скажу, но это...
Надо продумать. Слушайте, вы будете гулять по Юрмале, тут резиденция там местного какого-то управителя, вы его встречаете, а вам сказать нечего. Вы же, если ему будете говорить, Гудошников не берет мои звонки, он же вас не поймет, он скажет, какой Гудошников, что, какие звонки. Надо как-то подготовиться.
Хорошо, я...
Кстати, Ростислав, есть какие-то планы перейти на латиницу? Потому что сейчас говорят, это основной тренд.
Ну, это самое, я пишу
типа, на русском. Типа, чтобы не Ростислав, а Ростислав, нет?
Вот, нет.
Нет, такого пока нет. Ну, вы отстаете, надо как-то не отставать от трендов.
Вы где-нибудь бываете в России, кроме Москвы? Вы видите реальную ситуацию в стране, вот интересно.
Слушайте, я вам сейчас скажу, где я бываю, вы начнете туда писать письма, что вы меня не любите. Я вас боюсь, вы же доносчик, вы страшный человек.
Вы же нигде не бываете, и у вас такое...
Почему нигде бываю? Где-то бываю, но я вам не скажу, потому что вы же доносчик, вы страшный человек. Вы будете писать письма в полицию куда-нибудь там, в прокуратуру еще куда-нибудь. Жаловаться все время на меня ходить. Я от вас скрываюсь, вы мне страшны, понимаете?
У нас всегда монологи, вот мы слушаем ваши двухчасовые.
А вы не слушаете, Ростислав, а вы вот не слушаете, Ростислав. А вот дайте нам другим общаться между собой, смс-ками и сообщениями в Телеграм. А вы не слушаете.
Мы же
все не сильно будем, как бы сказать, расстраиваться по тому поводу, что вы не слушаете, Ростислав. И если вы жаловаться не будете направо и налево на всех, мы тоже не сильно расстроимся, Ростислав, вы понимаете это, нет?
Постоянный слушатель, он пролезет в другие программы. А как люди были рады...
Постоянный слушатель, это прекрасно, но это ничего не дает. Вы как бы постоянный слушатель, есть и другие, кроме вас, представляете?
Ну, как люди были рады, когда в 11-м стали брать звонки, понимаете?
Не знаю, как они были рады. Вот, слушайте, я думаю, что они сейчас страдают, слушая вас. Ну, Ростислав, я понимаю, что вы хотите, чтобы вас 2 часа слушали. Ну, так невозможно, Ростислав. Это надо на радио устроиться, работать. Вы, кстати, чего вы на меня жалуетесь? Вы предложите главному редактору лучше взять вас на работу, как вариант.
Да зачем это самое?
Ну, да, конечно, зачем, чтобы 2 часа вас слушали, будете принимать звонки. Я буду вам звонить, а потом главному редактору говорить, что вы плохой.
Знаете, Алексей, честно...
Поменяемся местами. Я поеду в Прибалтику.
Это отношение к слушателям, когда вы не берете звонок?
Да нет, это не отношение к слушателям. Я их сообщения читаю, они рады.
Нет,
Ростислав. Ну, сообщение напишите, что.
Вы 11-го стали брать звонки, люди так обрадовались?
Да, я понял, это что вы обрадовались 11-го. Вот, потому что вам нужно как бы высказаться. Я все понимаю, Ростислав. Ну, вы как бы донос-то не пишите. Может, чаще звонки ваши брать будут. Это же логика.
Да нет, я...
Да нет, да я же вам говорю. Представляете, вы ходите, донос пишете. Вот на соседей будете донос писать. Что же они вас любить будут, соседи? Не будут вас любить, Ростислав, это же логично. Вы же звоните, говорите, я в Прибалтику поеду, во Франции хорошо. Как же вас любить-то будут в России люди? Ну, сами подумайте.
Это не донос, а открытое требование вести санкции.
Открытое требование? Боже мой, кто вас наделил правом требовать?
Да, вот так вот.
Да, а кто вас наделил-то правом требовать?
И вот тогда
Гуцин... Не, ну а кто наделил-то вас правом требовать?
А у нас есть такие права.
Какие? Понимаете? Где прописаны ваши права требовать? Ростислав, скажите, пожалуйста.
Да.
Ну где, ну, да? Все... Ну где? Где прописано ваше право требовать? Ростислав, пожалуйста, скажите.
Да.
Так вы требуете? Вы требуете от главного редактора. Скажите, где прописано ваше право требовать, Ростислав?
Так я не от главного редактора требую. Я требую от США и ЕС ввести санкции против Гуцериева.
Вы требуете от США и ЕС ввести санкции против владельца радиостанции «Говорит Москва»?
Да.
И вы хотите это делать в нашем эфире?
Ну, я зачем?
Это, как вы считаете, это разумно, Ростислав? Вы разумный человек?
Вот. Почему?
Ну вот, вы как бы считаете, это разумно?
Это разумно,
потому что... Это разумно, я понял, Ростислав. А что еще вы хотите потребовать от США?
Нет, этого достаточно. Мне, собственно говоря, как постоянно слушали, Доренковского призыва...
Боже мой, вас призывал сам Доренко?
Да, я горжусь тем, что при нем слезы России, слезы Родины замечались каждый день.
Вас призвал Доренко в эфир?
Ну, я призыв, так сказать, как когда он основал радиостанцию. Вот и все.
Это когда?
А мы приятно говоря, то, что звонки надо брать. Вам первые слушатели...
Звонки надо брать ваши. Потому что вы будете говорить, что вы будете требовать от США вести санкции против Михаила Гуцериева. Я правильно понимаю?
Да, вот.
Очень-очень интересно, Ростислав, спасибо большое. Но уже надоело. Уже даже не весело, честно говоря. Так.
Спасибо.
Да, спасибо большое. Доренковского призыва. Вот так вот, дорогие друзья, так вот живем. Спасибо, порадовали, кайф, пишет Алекс Поляков. Заблокируйте его. Вот. Спасибо, это 5 баллов. Спасибо, мой день сделан. Браво, брависсимо, пишет Максоник. Вот. Вы тратите наше время на этого чудака, пишет Добрый Док. Ну а что, он жалуется? Вы же не жалуетесь. Он жалуется, видите, звонит. Вы мне сами сказали. Я бы так и не брал его звонок. Но вы же мне сами сказали, бери звонок вот от Ростислава. Ну я и взял. Ну вот послушали. Он хочет, чтобы, значит, США ввели... Он требует от США ввести санкции против владельца радиостанции, говорит, Москва, понимаете? Он потому что призыва еще... Его призвал сам Сергей Доренко. Я помню этот момент, реально, вот я помню этот момент. Сидим, значит, на летучке. Еще когда основывалась радиостанция «Говорит Москва», я даже помню, мы там первые моменты там вещали из подвала в определенное... Ну, такое подвальное помещение, оно оборудованное, не имеется в виду, что это какой-то прям подвал. Такое подвальное помещение, оборудованное, все. И я помню, как мы на баррикадной собрались, еще у нас даже помещения не было, и вот все вместе обсуждали, как бы, как должно быть устроена радиостанция, значит, как программы какие-то будут называться. Вот тогда, например, программа... Сейчас-то «Своя правда» вернулась, классическое название, а тогда название было, надо было придумать какое-то другое, были баррикады, например, потому что на баррикадной как-то вот эта аналогия возникла, вот, слушать, думать, знать, я помню как, я вот предложил «слушай, думай, знай», а Юрий Буткин сказал «в инфинитиве», и тут я помню прям, вот я сейчас помню искренне, встает такой Сергей Доренко и говорит: «Стойте, а я же не призвал Ростислава еще». Немедленно призвать Ростислава. Он необходим нам всем. Это мой человек. Все, безусловно. Так оно и было. Вот. Ростислав наговорил на уголовку, пишет слушатель. Ну да. Вот. Это, Ростислав, это слеза России. Я правильно услышал, пишет Смит? Наверное, наверное. Ой. Гургена бы послушать, пишет Шихтиц. А, ну, не, ну, кстати, если Гурген сейчас на связи, Гурген, наберите, как бы, без проблем. Гургену мы всегда рады. Хорошие были времена, пишет Шотфайр. Конечно, да. Были времена. А есть еще такие персонажи, пишет СА. Не знаю, наверное. Алло, здравствуйте.
А, доброе утро.
Доброе.
Да, действительно, сделали прям мой день, очень порадовал. Вспомнил ностальгию «Без единого разрыва». Наверное, вы помните, был такой ролик в интернете, прям очень похоже.
Да, я, честно говоря, не знаю такого ролика.
Ну, если найдете в интернете, если он еще остался, прям вот один к одному, но прям день вы мой сделали, спасибо большое.
Повеселились, да? Ну, и да, вот и хорошо, вот и хорошо. 11 числа все мы были рады, теперь мы рады и 16 числа, видите? Так сказать, раз в 5 дней мы все вместе радуемся, спасибо большое. Ладно, давайте к новостям. Как бы развлечения развлечениями, это все понятно, там 3 миллиона доносов и всякое такое, это все приколы. Ситуация у нас как бы серьезная. Ой, подождите, Гурген позвонил. Гурген, здравствуйте.
Алексей, несказанно рад вас слышать. К сожалению, вот та политика, которую я сначала, я и был немножко даже шокирован, что вы не брали телефонные звонки, но потом я подумал, что темпоритм вашей программы стал совершенно изумительным, когда вы читаете вот, глазами, да, вы успеваете делать сценарную вещь, вы реагируете на одного какого-то конкретного слушателя, да, и потом вот то, что в иудаизме называется лахабил, что значит разделение, вы доли секунды комментируете по совокупности подобные изречения, да, и потом что-нибудь острое в виде какого-нибудь, там, ну, в принципе, глубоко уважаемого Владимира и Ростислава. Алексей, я завершу мое длительное выступление тем, что, значит, кто-то заметил, Гурген стал лаконичней. Но, вы знаете, я мог бы ввести какую-нибудь маленькую рубрику типа «Недельная глава Торы». Минуты так на 2,5. Ну, не знаю, на что я еще пригоден.
Спасибо, Гурген, спасибо. Рад был слышать, рад был слышать. Спасибо, Гурген, большое. Вот, Гурген, видите, меня похвалил. Вот, вот, видите. Но все это, я вам скажу так, и там, кто собирается в Соединенные Штаты жаловаться и требовать от Соединенных Штатов ввести санкции, и, а вот Гурген меня похвалил. Все это сейчас, конечно, важно, но важнее все-таки то, что вокруг нас происходит в целом. Да? Призывать Ростислава по четвергам станет доброй традицией. На радио говорит Москва, пишет ОФВ. Да едет сейчас в Прибалтику, потом не дозвонишься до него, это же понятно. Умыкнет куда-нибудь во Францию и будет там завидовать французам уже во Франции, понимаешь? Вот. Так, Гурген и Анна, голоса радиостанции, пишет он. И Анны давно нет, наверное, да, пишет Сергей. Так, мы так не вернемся, конечно, к новостям сегодня, я уже чувствую. Настроение такое стало, как пели в определенный... Ну, как пели, как сказал в определенный момент. Ну, уже теперь предатели они, но тем не менее. Мыслители русского рэпа сказали, настроение стало ощутимо позвонче. Смотришь в окно из поезда на другой, а вдруг он поехал, а ты не понимаешь, твой или соседский. Так и с Ростиславом, пишет Евгений. Да, впору хиты клепать, пишет Лис Хитрый. Да, да. Мне с моим образованием Гургена не понять. Ну, черт, так интересно, пишет Абелев Акинфлаев. Вот пусть Анна позвонит, слушаю ее интересная собеседница и слушательница. Ну, если Анна утром с нами, то, пожалуйста, можно и позвонить. Гурген — это как терапия после Ростислава, пишет АВ. Да. И 9 мая будет отмечать 8 мая и вместе с фашистами зиговать. Это я про Ростислава, пишет Серк 144. Да, да, да. Вечер встреч, пишет ваш слушатель. Да. Константин Ищелкова, голос радиостанции, а не Гурген, пишет Ди Ади. Слушайте, я Константина Ищелкова не слышал после РСН уже даже, я вам так скажу. Вот, ну, если так откровенно. 7373948, алло, здравствуйте, да.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да.
Так, как бы я связался с этим, как его, Гудошников?
А есть только Гудошников, вас устроит?
Кто?
Есть только Гудошников, вас устроит?
Меня устроит, меня устроит товарищ, который бы... имел отношение к этой радиостанции, более уровень такой. Вот. Вы объявляете звонить вот по такому-то телефону. Я уже, наверное, 2 месяца названиваю, никакой реакции
нет. А вы в эфире?
А? Сейчас в эфире?
Конечно.
Вот я очень... Вот он хвалит там... Когда-то было что-то при Доренке. А я вот считаю, это большая беда, что таких, как Художников, допустили к эфиру. И еще у вас Волгина есть, которая преподносит себя экспертом. Эксперту не дает слова сказать, а сама это...
Плохая, да? Там, плохая, да.
Вы, это я считаю, недоучки. Покончали там этот... Розыряну налечу. Какой с нее это... Насмотрится этих, как газеток. А в одну и ту же степь. И каждый раз при каждом этом ведущем там, да. Этих, которые вот участвуют,
да.
при нее. Вы понимаете или нет? Я вот хочу...
Нет.
Хочу... А с кем я разговариваю? Я хотел бы вообще с лицом, ответственным лицом,
да, поговорить. Тут безответственный. Слушайте, этот Художников, это Волгина, ну, как бы безответственные люди.
Какие они ответственные?
Безответственные, говорю, они, наоборот.
Безответственные.
Ну,
да,
я с вами абсолютно согласен. Я считаю, этого Художникова надо гнать.
Вот идея Художникова мне... В корне это...
Гнать
я
его.
Я не понимаю, он вначале себя преподносил, все. Что он такой, знаете, как...
Догнать петушок. Его надо, что рассуждать?
Как петушок, а сейчас,
конечно.
Он набрал фору.
Как, стал как бройлерный, разъелся этот художник.
Вы понимаете, вот передача, не надо такими словами бросаться. Вот я тебя забаню, я тебя грубо,
да.
очень грубо. Кто бы там ни был. Не надо так. Надо более радио это, как говорится, в советское время таких, как Художников, не допустили.
Да расстреляли бы, скорее всего. Скорее всего, расстреляли бы.
Люди. А это так, по телефону, там я сейчас, как его, Виталий в селе постоянно. Виталий, они что там, приписаны, что ли? Лимонадные джобы, но он куда-то исчез. Ой, тьма тьмущая. Я прослушиваю. Это,
все, это, поняли, это поняли. Поняли.
Нонсенс.
Приняли, поняли, каемся. Все, спасибо большое. Вот, все, как бы принял. Вот, как бы, воспитательный момент. Ну, а что делать? Понабрали по объявлению, пишет... пишет Павел Пугачев. Так, теперь я вижу, что солнечная радиостанция, радиация очень опасна, пишет Квадрат Малевича. Ну, коль вы художников, теперь скажите, пожалуйста, рисовать-то хоть умеете? Да и этого не умею, честно говоря, да, я же говорю. Так, утро бомба, я за 2 часа монолога, пишет просто гражданин. Ну, не знаю, под столом, пишет Дмитрий Чехов. Кстати, программа от Гургена была бы крайне не лишней. Это к главному редактору обращайтесь, Ристори. Я не решаю, какая программа где. Леша, рейтинг падает, пишет Денис. Что делать, Денис, что делать? Иногда и это надо принять. вот, как говорится, с христианским всепрощением. Блаженны кротцы, понимаете? День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Новая Рига стоит от Нахабина, сообщает Андрей Буб. И я хотел вам показать еще одно видео, значит, Павел Зарубин пообщался с Сергеем Шойгу, я так понимаю, это вот в рамках как раз визита, да, в Китай? И он задал вопрос, чем конкретно вот, и какими направлениями сейчас будет заниматься Сергей Кужугетович, и получил ответ. Предлагаю посмотреть.
Главные самые задачи на новом посту для вас какие?
Ну, знаете, из них сложно выделить какую-то, но главная задача по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это, конечно, вооружение, военная техника. Я считаю, что сегодня для нас, для всех, это главная, основная задача. Потому что сейчас, как сказал Верховный главнокомандующий, да, это видно, очевидно, на всех направлениях идет наступление. И идет довольно неплохо. Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение создано для этого определенного резерва. Необходимые резервы, ну и по людям, и по технике, и по боеприпасам. Так что вот это, наверное, главная задача на сегодняшний день. А так, входим в новую прогрессию.
Спасибо большое.
Ну вот, показали вам разговор, собственно, и ответы вы услышали. Это, к слову, о том, что некоторые там наши враги пытаются сейчас выстроить некую информационную такую парадигму, в которой есть там противостояние внутри властных кругов российских. Как вы понимаете, это совершенно не так. И, собственно говоря, вот те слова, которые говорит сейчас Сергей Шойгу, они это, все эти попытки, да, наших врагов, они просто разбивают. Это просто вот для объяснения. Да, вот эти вот все попытки конфронтации, что кто-то с кем-то где-то там как-то что-то не находит общего языка, это все рассказы наших врагов, которые пытаются посеять некий хаос, панику и вещи, не соответствующие действительности, ну, то есть свои вот такие мысли, так, даже не мысли, свои желания выдавать за действительность. Это вот об этом. А ты правда художников? А скажи что-нибудь на художественном, пишет Ристори. Не, на самом деле, сама по себе фамилия художников была бы красивой. Ну, я считаю, что она наверняка, во-первых, существует, во-вторых, она, ну так, красивая. Может быть, когда-то мне надо было взять такой псевдоним. Ну, правда, на самом деле красиво. Художник, да? Художник так видит, художников так видит. Вот. Покойный Жириновский называл меня Гудошкин. Вот это так себе. Вот. А вот художников, что-то в этом, мне кажется, есть. Совершенно не обижаюсь никогда, когда так говорят. Наоборот, мне кажется, что-то красивое. Ну да, получается, что это не я, но тем не менее. Зачем люди слушают радио, если их раздражает? Они мазохисты, пишет Дягилев. О, этот вопрос я задавал, кстати, Сергею Доренко еще когда только начинал работать на радио. Есть такая категория людей, он по-английски отвечал. Love to hate. Любят ненавидеть. Ну, такой прикол. Вот, слушайте, это как ответить на вопрос, а зачем люди заходят в комментарии и начинают там друг с другом устраивать, ну, как в интернете говорят, классическое есть определение, срачи. Вот для этого все. Ну, так вот им комфортно. Такая у них цель, так им нравится. Вот, а по-другому не нравится. Помните, вам стихи в эфире писали. Вот весело-то было, пишет демонтажер. Да. А куда перемещен Дмитрий Анатольевич? Никуда не перемещен Дмитрий Анатольевич, на своем месте, Юрий, все в порядке. Художников, как и комиссаров, фамилии искусственные. Берегите свои настоящие, пишет Лис Хитрый. Да. Так, рубрика про Фицо. Интересно, куда остальные пули улетели, пишет Александр. Ну, мимо. Что-то в землю, наверное, что-то еще куда-то. Говорят, что там потребовалось 2 секунды для того, чтобы там, так скажем, нейтрализовать этого преступника, который стрелял в Фицо. Ну, другое дело, что 2 секунд было достаточно для того, чтобы он успел серьезно ранить самого Фицо. Так, Вучича тоже кто-то убить собирался, пишет СВ. Да, сейчас МВД сербское сообщает о том, что задержан человек, который там собирался убивать Вучича. Тоже неспроста, да, появляются эти все персонажи, естественно. Все это надо рассматривать в совокупности. И покушение на Фицо, и попытки покушения на Вучича. И, естественно, я нисколько не сомневаюсь, большая угроза над венгерским лидером есть сейчас. Вот она нависает. И я думаю, что интересы в проведении такого рода там террористических актов, нападений, они, безусловно, так скажем, в орбите интересов Соединенных Штатов Америки. Очевиднейшим образом абсолютно понятно, что Россия это, ну, не то, что не нужно, это вредно. Поскольку если в Европе есть лидеры, которые готовы с нами налаживать нормальный конструктивный диалог, нам это выгодно. Для нас это правильно, и для нас это хорошо. И если кто-то пытается на этих людей совершать покушение, то тут можно даже и не пытаться думать, что это там делали мы. Хотя ничего не мешает этим словацким либералам заявлять, что это есть какой-то след России. Что, конечно же, ну, откровеннейшая полная чепуха. Так же, как и чепухой был рассказ о том, что мы якобы были причастны к подрыву северных потоков. Это наш проект, который в перспективе должен был приносить нам деньги. Вот, и, естественно, мы его строили не для того, чтобы его взрывать. Ну, вот, все примерно, как бы, из одной истории одного толка, одного характера. И попытки вот это все переиначить в СМИ западных, это все одно и то же. Да, опять пишет, вот Кэптон Джон пишет, что грузинским властям нужно быть поаккуратнее. Да, уже один из слушателей по этому поводу писал. В Грузии могут кого-то из руководства попытаться убить, пишет Грик. Да, абсолютно верно. Опять в медиапространстве России разгоняется фейк о мобилизации. Им не надоело, пишет Александр. Нет, им не надоело, они будут это делать. Их цель наших врагов победить нас. Их цель нас разбить, поэтому им не надоест. Вот. Им не надоест, пока они сами не будут разбиты. Вот. И даже когда они будут разбиты, им не надоест. Видите, если посмотреть на вопрос с исторической точки зрения, да, когда мы разбили гитлеровскую Германию, когда мы разбили всяких подхрюкивающих гитлеровской Германии, типа там украинских бандеровцев, ведь многие из них нашли приют как раз-таки под крылом коллективного Запада. Уехали туда, и там, собственно, из них вот, создали вот такие структуры, которые на протяжении долгих лет были нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Советском Союзе. По итогу Советского Союза не стало, а многие из этих персонажей и их детей, они отправились в постсоветские республики. И в этих постсоветских республиках, в частности, вот, ну, раз мы говорим об Украине, то вот нужно о ней отдельно и сказать, в частности, на Украину, и там стали строить вот эту свою националистическую бандеровскую политику. Итог, ну, вы сами видите итог какой. Да, Украина стала бандеровской, Украина стала фашистской, и Украина решила, что она будет с нами воевать, да еще и победит. Это была, конечно, фатальная ошибка для Украины, но для американцев это очень выгодно, создавать вот такие антироссии на границе с Россией для того, чтобы не давать нам развиваться, для того, чтобы, ну, конечно, как бы и в идеале они бы хотели нас уничтожить, но если, по крайней мере, они просто будут ослаблять наши позиции, их это тоже устраивает, им это тоже выгодно, им это тоже очень нравится, и они будут в этом ключе работать и дальше, и не нужно сомневаться. И после нашей победы на Украине, которая неминуема, я уверен, что мы победим, они будут собирать вот осколки этих всех преступников разнообразных, бандеровских, необандеровских на Украине, возьмут их под свое крылышко и будут их готовить к следующей попытке там наступления на Россию в каком-то будущем, может быть, через 10 лет, может, через 20, может, через 30, может быть, через 50. Такова их стратегия, и эта стратегия, она не меняется годами, десятилетиями, даже столетиями. Ну, если говорить именно о коллективном Западе. Понятно, что если мы будем говорить там о Соединенных Штатах Америки, когда мы начинаем там категории столетий мыслить, там очень быстро исчерпывает история Соединенных Штатов себя. Поэтому я говорю именно о коллективном Западе. Ну, вот так вот получается, к сожалению, для нас, для всех. В принципе, если посмотреть на то, как Россия себя вела после распада Советского Союза, Мы же понимаем, что мы хотели интегрироваться, мы хотели диалога, мы хотели быть, ну, вот, в едином таком пространстве, скажем, западном. Мы говорили о том, что мы страна вполне себе западная. Вот. Ну, нас не приняли, нас посчитали недостойными, решили, что зачем с нами договариваться, когда нас можно просто добить. Ну, вот добить у них не получилось нас, но, тем не менее, они пытаются. Когда присоединиться Кубу, когда присоединим Кубу и сделаем антиамерику, пишет Модстер. Да, я, насколько понимаю, у нас вообще нет цели из кого-то делать антикого-то. Вот даже сейчас, если посмотреть на визит президента Российской Федерации в Китай и то, что говорит наш президент, он говорит о том, что союз, да, вот, ну, вот, так скажем, отношения, да, вот отношения между Китаем и Россией, они беспрецедентные, они находятся на очень высоком уровне, это образец отношений между двумя государствами, вот, большими и соседними государствами. Но при этом отмечается и тот факт, что наш, ну, назовем это союз, да, наши отношения, они не направлены против кого-то, они направлены во благо двух наших государств, а не во вред кому-то. В принципе, я так понимаю, мы не пытаемся использовать какие-то государства, какие-то народы для того, чтобы создать из них анти-Америку или там, какую-нибудь анти-Германию или анти-Францию. Это просто нам не присуще, это нам не соответствует, и это не присуще нашей, в принципе, истории и внешней политике. Мы просто этого не делаем, и все. Вот, вот какая-то такая история. Правы мы или не правы в этом? Ну, смотрите, если так порассуждать, да, Советский Союз был, его не стало, а американцы стали править бал. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, кажется, бал этих вампиров и вурдалаков подходит к концу. Кажется, их политика, когда они настраивают одни народы против других, она стала исчерпывать себя. Получится ли у нас победить в этом противостоянии? Это сложный вопрос, но мы надеемся, что у нас получится. И когда и если у нас получится, естественно, Соединенные Штаты Америки уже не будут иметь столь разнообразные возможности для того, чтобы дестабилизировать ситуации в разных регионах мира. Это, ну, очевидно, это понятно. Им придется немножко скукожиться, подвинуться. Но вот, тем не менее, они этого не хотят делать. Но мы об этом говорим практически в каждом эфире. Вот. Собираемся здесь свободными художниками и говорим об этом. Привет, Жень. Поздоровался с Евгением Волгиной, она вот зашла, помахала рукой. Привет, Жень. В союзе братского Китая и Великой России сохраним природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, пишет, работайте. Значит, создание антигосударств, практика людоедов, пишет Алекс. Да, но тут вопрос ведь был в чем? Эффективность этой практики, да? Ну вот на расстоянии, так скажем, 30-летнем историческом, да, отрезке, вот временном, вроде бы это все казалось эффективным. А сейчас уже это не кажется эффективным. Это кажется деструктивным. Почему? Потому что, ну, все больше и больше людей и больше стран это видят. И мало того, что они это видят, они видят пример попыток противостояния этому. Да, вот, например, Россия сегодня собой являет как раз пример противостояния такому мировому порядку, при котором Соединенные Штаты Америки стравливают одних с другими. А так, конечно, если взглянуть на Азиатско-Тихоокеанский регион, об этом тоже мы говорили с вами довольно часто, мы видим, как сегодня в такие Украины для Китая превращают американцы другие соседние с Китаем страны. Да, там и Филиппины, там, естественно, Япония, и через запятую пошло. То есть они действуют привычным для себя способом, американцы. И удивляться этому не стоит. Насколько этот способ оправдан, ну, тут мы разберемся. Нас всех рассудит время, безусловно. Если задуматься, то совершенно не ясно, так называемая высокая цель, обогащение и власть, это же побочка, а ради чего? Чтобы что, пишет Лис Хитрый. Нет, я не думаю, что власть это побочка. Обогащение, да. А вот власть это не побочка никак. Все-таки, я так понимаю, они хотят властвовать для того, чтобы самим определять, кто, как и что будет делать. Но это неоколониальная политика. В принципе, приставку «нео» можно выбросить из нее и назвать это классической такой колониальной политикой. Все. Цель простая. Ты говоришь, другие делают, а не ты сидишь и договариваешься. Потому что когда ты с кем-то договариваешься, когда за столом равные, вот, тебе в любом случае придется идти на какие-то компромиссы. Да? Ну, любая договоренность, она так или иначе подразумевает под собой некие компромиссы. В каком-то смысле ты мне, я тебе, здесь вот уступи, здесь давай я тебе уступлю. Ну, договоренность. Зачем договариваться, если можно, как они считают, не договариваться? Вот. В этом и есть вот этот исключительный статус гегемона, когда ты можешь ни с кем не договариваться, а просто приказывать. Соответственно, это, ну, такая вот абсолютная власть, да, тотальная власть, глобальная власть, вот, к которой они стремились и к которой они продолжают стремиться. Другое дело, что вот существуют другие исторические процессы, которые намекают нам на то, что могут возникнуть вот такие вот, ну, некоторые это там островной тип называют, как-то по-разному называют, ну, многополярный мир еще это называют. То есть могут возникнуть такие региональные центры силы, которые в силу естественного своего возникновения, также естественно превратят Соединенные Штаты из гегемона в региональную державу. Не в плохом смысле этого слова, а в нормальном смысле этого слова. То есть будет регион, где Соединенные Штаты Америки будут лидировать, и они будут в этом регионе, ну, там как-то устанавливать определенные свои правила. Ну, плюс-минус. Но и уже не во всем мире. Уже не во всем мире. Есть, конечно, еще вариант соблюдения международного законодательства, да, международных законов, но международного права, давайте так правильно будет сказать, не законодательства, не законов, права. Но пока, как мы видим, Соединенные Штаты Америки, например, придерживаются другого права. Это называется право сильного. Да, как я сказал, так и будет. Они называют это мир, основанный на правилах. Соответственно, правила – это то, как… это их воля. Вот что они говорят, то и правило. Если сегодня они говорят, что что-то хорошо и что-то плохо, значит, так оно и есть. Если завтра они меняют хорошо и плохо местами, то значит, так оно и есть. Мы просто должны там это принять. Ну, так они считают. Так, Америка Uber Alice, только по-английски они регулярно используются. Совпадение или нет? Ну да, в принципе, логика именно такая. Логика именно такая. Понад усе. Цель не власть, а постоянно отдалять человека от Бога, от высоких помыслов и опускать его в животную сущность, пишет Сергей. Ну, я не исключаю, что есть и персонажи, которые рассуждают в таком ключе, из тех, кто имеет реальную власть в мире. Ну, может быть, может быть. Не знаю, насколько это, так вот, скажем, массовая цель в тех кругах, которые пытаются удержать власть над миром в своих руках. Привет, стрельбу обсуждали. Выживет словацкий парень, пишет Шашлычавич. Обсуждали, пока ситуация сложная. Вот, в искусственной коме находится Фицо. Ждем каких-то подробностей. Естественно, желаем ему справиться и желаем ему выздоровления. Но как оно пойдет, неизвестно. Мы сегодня много времени посвятили этому вопросу и много разных вещей успели обсудить. Как раз-таки касающиеся вот этого террористического, по-другому не назовешь, нападения, которое совершено на премьер-министра Фицо. Ну, как по мне, здесь уже нужно говорить о том, что западные так называемые либеральные демократии перешли к открытому, тактике открытого террора. И по-другому я бы это никак и не трактовал. Ну, может быть, вы как-то по-другому это трактуете, конечно. Что в мире вообще происходит? Закат или рассвет, пишет Клойс. Клойс, невозможно ответить на этот вопрос, потому что совершенно непонятно, что иметь в виду под закатом или рассветом. Настолько расплывчатая формулировка, что я не знаю, как на нее отвечать. Так. Охрана у Фица, конечно, ни о чем, пишет Огонек. Да, это тоже уже мы упомянули и обсудили, что охрана, конечно, подвелась. Ну и тот момент, что сам Фица, я так понимаю, он ну, там, без бронежилета, без всего, тоже обо многом говорит. Наверное, сами лидеры европейские, которые сегодня пытаются, их немного, вот мы их по пальцам можем пересчитать, да, причем пальцев одной руки хватит, которые пытаются проводить самостоятельную политику, они, может быть, недооценивают всю сложность их положения, и, может быть, они и представить себе не могли, что, собственно, вот этот западный мир, частью которого они себя все-таки считают, что он может таким образом с ними поступать. Теперь, я думаю, их подход, их философия, их осмысление этих вещей, ну, изменится, безусловно. Была уже информация о том, что в связи с покушением на Фица у Орбана будет, так скажем, перепродумана в очередной раз организация его охраны. Это очень правильно, потому что, ну, тут... Как можно по-другому считать это нападение на Фица, кроме как, да, вот такое, попытка политического убийства для достижения Западом своих целей? Я считаю, что здесь просто никаких других вариантов не существует. Фица был лучшего мнения о своих гражданах, пишет Андрей. Я думаю, что он был лучшего мнения о своих гражданах, и я думаю, что он был лучшего мнения о своих, так скажем, партнерах. Я думаю, что он искренне полагал, что он может проводить свободную политику, как ему кажется правильную, и при этом вот до такого не дойдет, когда его просто захотят, ну, как говорят в кино, убрать, да, ликвидировать, убить. Вот, ну, видимо, до такого дошло, вот в таком состоянии сейчас находится Европа. Кстати, многие, кто пытался анализировать ситуацию и в некотором смысле давать прогнозы о том, как будет развиваться мир в ближайшие там 10 лет, ну, там, в пределах 2035 года, например, многие говорят о том, что вероятность, в принципе, такого самоуничтожения вот этого образования под названием Европейский Союз, она достаточно высока. Может быть, вот как раз-таки такие вещи, которые мы сейчас наблюдаем своими глазами, как покушение на Фицо, ускорят эти процессы, ускорят процессы дестабилизации Евросоюза и приведут в итоге Евросоюз к, ну, распаду. Распаду. А в Словакии разрешено владение короткостволами, однако странно, пишет Строгинский. Фицо в интервью говорил о возможном покушении. Фили Грэнни говорит, ну, значит, надо еще и с охраной поработать в этом смысле. Если были предпосылки к тому, что возможно такое покушение, и при этом так, ну, такое, такая неудача, такое фиаско, да, ну, я думаю, что стоит рассмотреть и варианты очень жесткие из разряда, что кто-то в окружении знал, и кто-то в окружении таким образом способствовал этому покушению. Можно рассмотреть и такой вариант. Во всяком случае, я бы его не отбрасывал. Я думаю, что так и будет. То есть будут рассматривать этот вариант. Но может быть все что угодно. Я говорю, в итоге все, как мне кажется, сейчас будет обстряпано следующим образом. Они будут изображать, что это какой-то сумасшедший просто и все. Это какой-то сумасшедший. Вот. И, в общем-то, никто здесь и ни при чем. Ну, вот какой-то сумасшедший, у него какое-то там оружие, и вот он с ума сошел и пришел. И все. И за ним не стоят никакие там спецслужбы зарубежные и ничего подобного. Нет, нет, вот просто так получилось. Вот такое совпадение, трагичное, трагическое совпадение, случайность. Ну, бывает, никто не застрахован. И я думаю, что они, в принципе, так пытаются действовать и будут пытаться действовать через вот таких вот людей, да, или группы лиц, которые потом, которых можно просто потом объявить какими-нибудь сумасшедшими фанатиками или еще что-то и сказать, что они там никакой связи ни с чем не имеют и просто действовали в одиночку. Это очень такая интересная легенда прикрытия. А может, это и правда так, пишет Блишенли. Все может быть Блишенли, но удивительно, понимаете, что именно на Фицо, именно после его достаточно понятных, прозрачных заявлений относительно его, ну, так скажем, взглядов на украинский конфликт и так далее, да? По-моему, таких совпадений не бывает, Блишенли. Вот. Зеленскому стоит опасаться, но в его случае, скорее всего, может быть снайпер, которого не найдут, пишет Александр. Вы знаете, вот эти спекуляции на тему покушения на Зеленского считаю несостоятельными по одной простой причине. Если бы нужно было убрать Зеленского, вот, для этого есть очень много разных способов, и мы о них как бы говорили, даже о тех случаях, когда Зеленский там посещал определенные места, скажем так, прифронтовые, и его в этот момент наш беспилотник, ну, снимал просто на камеру. То есть все понятно, где Зеленский, осталось только нажать на кнопку. Но этого не делается, поэтому все разговоры о том, что Зеленского кто-то там хочет убрать, на него там 1000 раз покушались, это все, конечно, для создания мифа вокруг Зеленского как какого-то там страдальца и борца за что-то непонятно за что. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.